В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня, 25 апреля 2017 года, ровно в 12 часов дня по московскому времени с вами в прямом эфире на радио Теос Василий Ласточкин. Мы сегодня продолжаем читать псалмы, а в частности мы читаем серию псалмов, которые все обняты такими общими названиями. Псалмы восхождения. Псалмы очень короткие, но вместе с тем невероятно концентрированные в своем содержании. И мне кажется, молитвы подобного рода могут при вот такой концентрированности смысла очень здорово нас отрезвить и ободрить. И это именно то качество, к которому нас Господь призывает в те самые времена, которые принято называть тяжкими. Времена, о которых сказано так замечательно в Евангелии, Спаситель сказал, вот как во времена Ноя, да, ели, пили, женились, выходили замуж, там, не знаю, создавали бизнес, и вдруг потоп. И вот эта трезвость и бодрость в отношении того самого внутреннего и вечного, о котором апостол Павел говорит, не дать возможность вот это внутреннее и вечное в нас усыпить внешним и временным, вот это и есть, наверное, та самая трезвость и бодрость, которая нас призывает. И молитва, в том числе и те молитвы, которые вот в книгах псалмов содержатся, это тот самый способ, при помощи которого Господь, я не побоюсь этого слова, реанимирует нашего внутреннего человека, восстанавливает его. И в этом смысле 127-й псалом, в общем, уникальный, как и каждая, наверное, строчка в Библии, потому что, ложась в определенный контекст нашей внутренней жизни, он очень многое меняет. И первая же фраза этого псалма для нас сегодня, я думаю, является не больше, не меньше, как вызовом. Да, я это слово хочу подчеркнуть сегодня. Именно вызов. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. И вот я подумал о том, какой колоссальный вызов сегодняшнему современному сознанию, в том числе и сознанию религиозному, эта фраза бросает сама по себе, особенно если ее прочесть в контексте всего псалма, в котором говорится, что человек, боящийся Бога, будет есть от своих трудов. И я, конечно же, хочу подчеркнуть здесь, что речь идет не о труде физическом прежде всего. Я уверен и убежден, что речь идет о том необходимом нравственном труде, который проделывается в душе каждый день, и молитва – это одно из орудий такого вот труда. То есть настолько очевидна связь между вот этой богобоязненностью, мы о ней сейчас поговорим, и самостоятельностью внутренней, я не сказал независимостью, ответственностью, да, что вот она в этом псалме очень так четко просматривается. И я перед тем, как мы перейдем вообще к передаче, к самой, вот почему-то вчера вспомнил и нашел я эту довольно длинную мысль из произведения Мартина Бубера, человека очень неоднозначного, интересного, философа-экзистенциалиста, который христианином себя не считал, но о Христе думал серьезно и глубоко. Вот у него такое произведение было накануне Второй мировой войны, которое он назвал «Затмением Бога». И в нем, пожалуй, показал, я вам очень советую почитать, потому что оно не очень длинное, и хотя это философия, философия – это очень интересная. Так вот, начинает эту книгу с одного эпизода, со встречи, точнее, с двух встреч, с одним рабочим, а потом с одним книгоиздателем, с очень пожилым человеком. И когда он при разговоре с человеком употребил слово «Бог», тот возмутился и сказал, что на сегодняшний момент это слово дискредитировано, слишком даже, что слишком много всего страшного и ужасного делалось во имя Бога, от имени Бога, ради Бога и так далее. Но мы все это знаем. «Мы доверяем Богу» написано на американском долларе. «С нами Бог» – эта фраза была на пряжках немецких солдат. Ну, тут можно сколько угодно на эту тему говорить. И меня не сама фраза и аргумент человека в споре удивила. Меня удивило, как Бубер отвечает на этот вызов. И вот я хочу вам прочитать просто вдумчиво, как он говорит в ответ на попытку отвергнуть это слово, исключить его из нашего словаря. «Да, — сказал я, — это самое отягощенное слово человеческого языка. Нет другого такого замаранного, такого искромственного. Именно поэтому я и не должен от него отказываться. Поколение за поколением переваливали на это слово тягость своей исполненной страха жизни, придавливая его к земле. Оно валяется во прахе и несет на себе всю их ношу. Поколение за поколением раздирали это слово в религиозных распрях. За него они убивали и умирали сами. На нем отпечатались их пальцы и запеклась их кровь. Где мне найти слово для наименования Всевышнего, которое бы ему равнялось? Если я возьму самое чистое, самое блестящее понятие из заповедной кладовой философии, через него я смогу уловить лишь необязательный мысленный образ, но нереальное присутствие того, кого я имею в виду, того, кого почитали и унижали своей ужасающей жизнью и смертью бесчисленные поколения людей. Но именно его имею я в виду. Того, которого подразумевали терзаемые страхом перед адом и рвущиеся на небеса поколения. Разумеется, они рисуют образину и подписывают «Бог». Они убивают друг друга и говорят «Во имя Божье». Но когда разлетается обман и рассеиваются иллюзии, когда они стоят против него во мраке одиночества и не говорят более «он», а вздыхают «ты, ты», или возглашают «ты», повторяя одно и то же, прибавляет к этому «Бог». Не есть ли это настоящий Бог, к которому все они обращаются? Единый, живой Бог сынов человеческих. Не тот ли Он, кто их слушает, кто их слышит? И не потому ли именно слово «Бог» – это слово «зов», ставшее именем? Слово освящено во всех человеческих языках на все времена. Мы должны считаться с теми, кто клеймит это слово, потому что не приемлет несправедливости и бесчинств, столь охотно прибегающих к Богу за поддержкой. Но мы не должны от него отказываться. Как это понятно, когда кто-нибудь предлагает какое-то время помолчать относительно последних вещей, дабы принести избавление используемым не по назначению словам. Но так от этого не избавиться. Мы не в состоянии отмыть добела слово «Бог» и не можем восстановить его целостность. Но мы можем такое, какое оно есть, запятнанное и изодранное, поднять земли и водрузить над собой в час величайшей нужды. Какие потрясающие слова, сказанные вскоре после страшной Первой мировой войны, в канун еще более страшный второй. Как это здорово сказано. И вот в этом смысле, дорогие друзья, в этом только боящийся Бога человек счастлив по-настоящему. Даже тогда, когда он этого счастья осознать не может, потому что слишком много препятствий в его сознании для этого. Проблема сегодняшнего сознания, в том числе религиозного, на мой взгляд, в том, что оно слишком поверхностно, слишком фрагментарно. Клайв Льюис его описал очень талантливо, он так сказал: образование без ценностей, каким бы полезным оно ни было, скорее всего, превратит человека в умного беса. И вот сегодня, когда люди обладают колоссальным количеством цитат в их головах, способны выстроить любую логическую цепочку из подобранных удачно библейских стихов, когда, и Мартин Бубер прав, слова, которые имеют такой высокий смысл и такое важное значение, дискредитированы, потому что постоянно выводятся из сферы их употребления. Сегодня вот этот страх Божий, который есть начало мудрости, тот страх, к которому Соломон пришел в конце жизни, вот тогда вот мы, скажем так, в своем поколении, в своем времени, в том времени, которое выбрало нас, сможем ответить внутри себя на те вызовы, которые это время нам бросает. Время, которое смело можно назвать тяжким, трудным, сложным для человека, ищущего ответы на важные вопросы. И вот я хотел бы немножко поговорить о страхе, прежде чем мы пойдем дальше. Вот у Платона, замечательного мудреца, есть такая очень любопытная фраза в одном из его диалогов. Он говорит так: «Меня беспокоит больше всего не детский страх перед темнотой, а взрослая боязнь света». Слушайте, как потрясающе здесь, на вот этом примере, можно понять суть того, что в Библии именуется страхом Божьим, богобоязненностью. Дело в том, что мы должны с вами понять, иудейское сознание, сознание, в котором родились эти удивительные и совершенно потрясающие псалмы, которые, кроме всего прочего, помимо того, что они являются религиозными текстами, это ведь еще и литературные произведения. Так вот, в этом сознании родился вот это правильное понимание страха от этого языческого, суеверного страха перед силой. Иудейское понимание богобоязни очень сильно отличалось. И здесь, посмотрите, как потрясающе автор этого псалма соединяет идею страха с идеей счастья. Ведь подумайте, вне этого контекста, вне контекста наших отношений с Богом, понятия ведь совершенно разные. Ну как боящийся может быть счастлив? Вот с точки зрения такого поверхностного взгляда на жизнь. Как я могу быть счастлив, если я боюсь? Стало ли бы счастье, мы должны как-то по-другому понимать, либо страх. И вот языческое понимание счастья, которое связано с такими понятиями, как удовольствие, удобство, приятность, то есть ощущение жизни, оно подменяется здесь, ему на смену выходит другое понятие счастья. Оно связано со смыслом. с правдой, то есть с чем-то абсолютным. А там, где есть хоть какое-то желание обрести смысл, найти его или хотя бы подчиниться ему, пусть до конца не поняв, там все другое, и страх другой, и счастье другое. Стал бы человек в своей богоподобной сущности нуждается в том, чтобы внутри у него была опора на много-много-много превосходящее все его ограниченные попытки ощутить и понять жизнь и даже самого себя. Блажен, боящийся Бога. Подумайте, стоит только вырвать это из контекста абсолютного света, который нам во Христе прилагается. И мы можем сделать очень неприятный для себя вывод. Хотя он иногда для многих удобный. Вывод, в который трусость превращает в добродетель. Помните, мне почему-то все время вспоминаю в этом контексте, когда речь идет о богобоязни, вспоминаю Плюшкина у Гоголя. Вот там замечательный образ, где он все время пугает свою ключницу, что вот тебя черти, мол, на сковородке припеку. Да, вот такой вот страх, очень мелкий и подлый. Поэтому речь-то, конечно же, здесь идет в этом псалме не о тех, кто боится внешнего превосходства и силы, силы произвольной, абсолютной силы, да? Это такая, знаете, вот лакейская боязнь. Совершенно по-другому боится господина слуга. Слуга, который чтит и уважает своего господина. И стремится быть на него похожим и ему угодным. И вот 127-й псалом – это молитва, в которой есть благодарность. Это исповедание. И суть его в том, что у страха Божьего есть нравственная основа. И вместе с тем вполне определенные временные последствия. Кого же нам предлагает бояться псалмист? Какого Бога? И вот думаю, вот в книге Амоса, в 4 главе, в 13 стихе, из уст этого замечательного, совершенно уникального пророка-пастуха, такие слова звучат, которые, я надеюсь, донесутся и до нас сегодня. Ибо вот он, который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращает во мрак и шествует превыше земли. Господь Саваоф, имя ему. И тут я вспомнил еще одну фразу, которую апостол Павел, она ему принадлежит, она, и он ею, по сути дела, она в финале его послания к римлянам звучит, в 15 главе, об этой удивительной привилегии, которая ему доверена. Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия. И здесь фраза очень любопытная. «Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Вот удивительная вещь. Многое может сделать верующий человек – в ответ, откликаясь, если можно так сказать, на любовь Бога в своем сердце. Но далеко не все из этого будет благоприятно Богу. Почему я еще раз настаиваю в 127-м псалме сразу после фразы о счастье того, кто боится Бога и ходит его путями, идет фраза о том, что он будет есть от своих трудов. Блажен, ну, здесь понятно, там речь идет и о семье, и о счастье, и о благословении, в том числе и в земной жизни, но подумайте, как важно вот этот самостоятельный нравственный труд, на который в том числе, я и надеюсь, нас подвигают каждый день чтение вот этих удивительных текстов. Вот в этом плане мне очень нравится Виктор Гюго, там, Диккенс, Достоевский, потому что в их текстах просматривается, угадывается, проявляется, если хотите, вот эта вот богобоязненность. Смотрите, Виктор Гюго описывает сцену в «Человеке, который смеется». Вот Гуинплен, человек с изуродованным лицом, вот вдруг, да, совершенно ситуация немыслимая, он вдруг из шута балаганного превращается в лорда. Вот такой поворот судьбы. Смотрите, как автор описывает его реакцию. Он молчал. Мы не в достаточной мере отдаем себе отчет, насколько силен инстинкт, заставляющий нас прибегать к молчанию, когда мы чем-либо поражены до глубины души. Тот, кто не говорит ничего, способен противостоять всему. Одно случайно оброненное слово может иногда погубить все. Ведь, понимаете, вот здесь ведь, помимо всего прочего, если вы почитаете, у нас нет на это времени, к сожалению, истории судеб, описанных в Писании, вы увидите, как вот этот страх Божий для некоторых из них становился удивительной опорой в этом самом, наверное, главном подвиге, который мы совершаем в жизни, в преодолении себя. Вот вспомните, как Аарон молчит, когда его сыновья, внесшие чуждый огонь в скинию собрания, умирают. Бывают ситуации, когда говорить нельзя ничего. И вот это преодоление себя как способ проникновения в себя, как пишет Ясперс, оно очень важно. И оно невозможно, если нет в сердце этого страха Божьего, который есть начало мудрости. Потому что человек – существо уникальное, абсолютно уникальное. Семен Франк в своей книге «Духовные основы общества» пишет так о нем. «Человеку одному присуща способность возвыситься над самим собой, идеально отрешиться от своей природы и, поднявшись над ней, судить и оценивать ее». Вот я не могу здесь не вспомнить знаменитую фразу, которую в уста Раскольникова Достоевский вложил. «Подлец человек!» И тут же он оговаривается, и подлец всякий, кто его подлецом называет. И тут же я не могу не привести еще одну цитату, вы уж меня простите за такое обилие их сегодня, цитату, которая Солженицыну принадлежит, в «Архипелаге ГУЛАГе» своем знаменитом, он пишет такие, на мой взгляд, очень отрезвляющие слова. «Смысл земного существования не в благоденствии, как мы все привыкли считать, а в развитии души. С такой точки зрения наши мучители наказаны всего страшнее. Они сменеют, они уходят из человечества вниз. С такой точки зрения наказание постигает тех, чье развитие вещает». Вот, понимаете, вот такая простая мысль. Причем я сейчас говорю слово «простой», и хочу, чтобы мы поняли разницу отличия этого слова от другого слова «примитивный». Потому что эту разницу сегодня либеральная, да простят мне либералы это выражение мышления, стирает. Люди живут очень поверхностно в своих мыслях, взглядах и ощущениях, в своих оценках самого себя, окружающей их действительности. И я подумал, как же это здорово утром с еще мутной головой, не пробудившись от сна, с чашкой кофе в руке, еще даже не осознав потребность в молитве, еще не избавившись от власти бессознательного, которая довольно велика, прочитать эти строки. И вдруг проникнуться мыслью о том, что вся наша жизнь, по сути, это разгадка того, чего мы хотим. И как мы соглашаемся то, что мы хотим, от этого отказаться и принять смиренно то, что Бог хочет дать нам. А Он нам хочет дать гораздо больше, чем земной успех, благополучие, удовольствие и удобство. Знаете, вот проделайте, вот просто прошу вас, слушатели, такой вот эксперимент над самим собой иногда. Вот это очень полезно. Спросите себя, чего я хочу. И, знаете, вы почувствуете всю глубину этого очень простого вопроса. Если вы уйдете от там «хочу есть», «хочу спать», «хочу пить», «хочу гулять» и так далее. Понимаете, мне кажется, сегодня люди очень здорово устают, ну, не только от работы и суеты. А, подумайте, столько всего технологий нам дали. Сколько удобств, начиная от стиральных машин и кончая всякими другими способами, облегчить свою жизнь. А ведь она легче не становится. И как устает душа от бессмыслицы. Подумайте, вот эти фразы Соломонова «суета, сует», ведь это человек, у которого все было и который очень много знал. Вот это томление духа. И вы знаете, вот я сегодня утром, не в связи с этой передачей, просто так вот шел уже, выходил из дома утром, и когда я задал себе этот вопрос, чего я хочу, я сказал, я не знаю. И меня вдохновила, конечно, и отрезвила, если хотите, мысль о том, что Спаситель в своей молитве в саду перед страшной мучительной смертью говорил не то, чего я хочу, а то, чего ты хочешь. Блажен, счастлив всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов твоих, блажен ты, и благо тебе. Так утверждает автор 127-го псалма. И мы продолжим разговор об этом псалме после очень короткой паузы. Немножко переведем дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
25 апреля 2017 года, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире, и мы читаем на радио Теос 127-й псалом, псалом восхождения. Вот это паломничество внутрь себя, когда, опускаясь глубоко, мы поднимаемся выше и выше. Блажен боящийся Господа, ходящий путями Его. Этот человек, как утверждает псалмист, будет есть от трудов своих. Он будет счастлив. И он поймет благо. И вы знаете, вот я подумал об этой богобоязненности, мы уже начали рассуждать о том, что... Да, вот мы, помните, а чего я хочу? Задать себе вопрос. Иногда ведь и наши желания могут быть оценены в свете этого страха. Потому что иногда, вы знаете, такие желания в голове всплывают, да, страшно становятся. Мы очень неохотно и пугливо, как я привел в начале Платона, да, воспринимаем вот этот анализ своих желаний. Вот особенно, когда они извне нам эти даются какие-то сигналы. Да, вот вспомните слова Христа, когда он говорит фарисею, «Вы хотите меня убить? Я знаю, чего вы хотите». И как они реагируют на это буйно. Такая реакция на свет, да, и Платон не случайно сказал, что его мало беспокоит страх ребенка перед темнотой, гораздо более настораживает страх взрослого перед светом. И вот, возвращаясь снова к иудейскому сознанию, понимаете, вот если брать такого человека, как Давида, который Бога, безусловно, боялся, в самом хорошем смысле этого слова, я подумал, что ведь для нас это еще значит, и это в псалмах очень видно у Давида, бояться Бога – это значит не бояться чего-то другого, чего боялись язычники, идолов, стихий, не знаю, плюнуть через левое плечо надо обязательно 3 раза, кошка, которая переходит дорогу. Вот это суеверие, в котором боязнь сводится на такой примитивный уровень, это больше напоминает, знаете, страх за собственную шкуру, чем действительно уважение к чему-то абсолютному. Вот о каком сознании речь идет. Вот что имеется в виду под богобоязненностью. И вот этот псалом восхождения, мне кажется, еще и учит нас восходить от страха человеческого к страху Божьему. И в истории отношений Бога и человека меня всегда поражает вот это, знаете, периодически это очень важно и, видимо, неизбежно, осознание своей полной безнадежности. А вот когда совесть наша, признавая, будучи честной, да, свою вину, отчаивается в своих попытках исправить себя внутри. И вот у Амоса, которого я цитировал в начале, это очень здорово показано, когда он говорит, приготовься к сретению Бога твоего, да? Вот голод, болезни, разруха, вавилонский плен, из которых Господь вот из этих ситуаций все время извлекает людей своих, свой народ, как головню, горящую из огня. Подумайте, ведь сознание иудейское, сознание духовное, давайте так скажем, как оно болезненно реагирует на все эти ситуации, тем не менее, тем не менее, становится крепким и чистым с точки зрения вот того, о чем мы вначале сказали, вот этой способности трезво оценить себя. Вот в елизаветинском тексте, а это 1751 года, перевод на русский язык Библии, фраза из Амоса, где, помните, я вот говорил, объявляет человеку намерение его. В елизаветинском тексте она совершенно иначе звучит. «Возвещай я и в человеце Христа своего». Во как! То есть, если вы тщательно, у меня нет времени, к сожалению, вот вникать, разберете вот этот 13 стих книги пророка Амоса, 5 главы, то вы увидите, что Господь, вот здесь фраза так звучит, Господь идет навстречу человеку, чтобы объяснить и разгадать ему самому его собственные желания. Вот Федор Михайлович Достоевский в 16 лет в своем дневнике пишет такую фразу о том, что он целью своей жизни ставит попытку разгадать тайну по имени человека. И знаю, говорит он, что я не отгадаю, но если откажусь от отгадки, перестану быть человеком. Вот такая жизненная парадигма. И вы знаете, нас, наверное, все время в этом смысле пытаются загнать в тупик отчаяние, уныние, вот эти две крайности, скажем. С одной стороны, стесненная неудовлетворенность, да, нам все время кажется, что вот все не так, как мы хотим, вот все не так, как надо, как у Высоцкого, да? А с другой стороны, какое-то свинское довольство всем. Так вот, первая крайность говорит о том, что мы, видимо, созданы для другого мира, раз ничто нас здесь не удовлетворяет. Об этом очень здорово Клайв Льюис сказал. А вторая говорит о том, к сожалению, что в нас есть что-то, что очень легко удовлетворить. И это что-то вот... Если мы туда, в эту крайность уйдем, мы по какому-то сути перестанем быть людьми. Мы превратимся в послушное стадо, в людей, которые хотят только одного – хлеба и зрелищ. И вот это пугает сегодня. Понимаете, ведь жизнь очень здорово показывает мне, я с разными людьми сталкивался, слава Богу, скоро уже 58 лет будет, и я... Одинаково поражался, что и люди, у которых ничего нет, и люди, у которых все есть, задаются одним и тем же вопросом. Чего я хочу? И вот здесь мысль апостола Павла, который возвещает тайну благовествования язычников. Мысль о том, что сама благая весть, вот это слово, которое посылает Бог нам в сердца, весть о том, что человек не одинок, что Бог, создавший его, позволивший ему упасть, искупил его и хочет его избавить от власти греха и смерти. Вот в чем суть того воскресения, которое мы недавно совсем праздновали. А потому, понимаете, ведь трудно сказать иногда, думаешь, чего я хочу? Все бросить, да, или там, например, уж я не знаю, разные желания рождаются в голове. И, да, вот как бы такие поверхностные иногда очень. Но вот это священнодействие, там греческое слово «литургео» используется, говорит о том, что слуга очень тщательно исполняет повеление господина. И меня не оставляет надежда на то, что во всех моих страхах, сомнениях, во всех моих недовольствах собой или миром, или другими людьми, вот Слово Божие, которое Господь посылает мне в душу, никогда не возвращается зря обратно. Оно приносит какой-то плод. Потому что, понимаете, все наши «хочу» разгадываются Богом в нас. Потому что ведь вместе с этими «хочу» есть еще «могу», «должен», «надо». Мы очень сложные существа. Настолько сложные, что разобраться сами в себе не можем. Без помощи того, кто нас создал. И вот почему бояться Бога – это так здорово. Потому что это вдохновляет, вот этот страх вдохновляет на особенный труд. Не в плане там судить себя или там в дурном смысле этого слова в себе ковыряться. Но в свете абсолютной любви, абсолютной правды трезво оценивать свои желания, поступки и мысли. Мы не имеем права, вот я хочу на этом очень остановиться тщательно, поверхностно оценивать такие слова, как вера, любовь, надежда, счастье. Вот нет у нас такого права. Мы, к сожалению, выводим эти слова из сферы их употребления. Мы их отвязываем, если так использовать этот образ, от абсолютного и привязываем к чему-то относительному, и это неверно. Ты будешь есть от своих трудов. Если посмотреть на это, давайте так вот скажем, с социальной точки зрения или с психологической, ведь проблема несправедливого общества, а оно не будет справедливым до той поры, пока человек грешен. Да, вот там эксплуатация бедных богатыми, издевательство злых над добрыми, угнетение умных глупыми. Бесконечно можно эту цепочку продолжать. Вы понимаете, для тех, кто боится Бога, эта проблема не заслоняет вот этот вопрос счастья. Счастлив, кто Бога боится больше, чем нищеты, голода, смерти, болезни и так далее. Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий Его путями. Иногда, вы знаете, в таком... В опрометчивости реакции к религии очень много претензий предъявляет современное сознание. Мол, религия отнимает у человека радость, удовольствие от естественной жизни. Да нет же. Тот же вот 127-й псалом тому подтверждение. Тут воспевается жена, дети, семья. Сыновья и внуки, как здесь написано. Причем жена будет как плодовитая лоза, сыновья как масличные ветви. И вот эта большая семья, сидящая за столом. Так что нет, нет, естественно, не отвергается Богом. Но ему не позволено сливаться с абсолютным. Потому что, понимаете, вот сколько бы ни было попыток вот за счет этого естественного решить проблему человека, тот же Руссо возьмите, который говорил, что да, человек-то по природе хорош, среда, мол, виновата во всем. Мы все это проходили. Все эти попытки слиться с природой, ничего хорошего от них ждать не приходится. Равно как и стремление переделать мир, договориться с людьми, да, как вот это наивные люди утверждают, это все самообман. Человек грешен, он пал, он утратил свое достоинство во времени. И Господь это достоинство восстановил в вечности. А в силу греха, как утверждает Бонхоффер, естественное, природное, давайте такой синоним придумаем, обладает самостоятельностью теперь. Оно не всегда и не во всем, и не везде зависит от Бога. Я беру там естественные удовольствия, естественные события и так далее. Из-за отпадения человеческого творение превращается в природу. И все становится относительным. Поэтому и желания наши, даже естественные, могут привести нас иногда к очень страшным и противоестественным вещам. Об этом можно было бы многое говорить, но, к сожалению, времени на это у меня нет. И Бонхёффер утверждает, и я с ним согласен, что отпадение человека от Христа означает вместе с тем и отпадение от собственной сущности. То есть, если мы хотим вот этой трапезы, если мы хотим этого здорового общества вокруг себя, то основа его должна быть неестественная. Нет. И вот счастливый, благословенный человек, который боится Бога, именно в том смысле, в каком мы утверждали вначале. Этот человек вдохновляется на то, чтобы сеять доброе семя, совершать честный труд и приносить здоровый плод. Понимаете, иначе мы будем либо манипулировать естественным, либо искажать абсолютно. И я подчеркну в окончании этой передачи, потому что осталось нам всего полторы минуты, дорогие друзья. Мы живем в очень сложные, если не сказать хуже, времена. Времена, когда цивилизованная часть человечества в своей сытости и самодовольстве зашла слишком далеко, на мой взгляд, в злоупотреблении естественным. Времена, когда большая подавляющая часть населения планеты живет в бедности, отчаянии, голоде. Когда зло извращает естество человеческое и существо его. Нам остается только одно сказать в конце этой передачи. Да будет счастлив всякий человек, который боится Бога, который не темноты боится, а света в хорошем смысле. И пусть все счастье и благополучие наше земное, которое не может быть плохим, исходит из такого понимания жизни. Я благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели, и прощаюсь до следующего вторника. До новых встреч, до свидания.